Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:06, четверг, февраль, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, минус 8 ощущается как минус 12. Алексей, доброе утро, хороший эфир. Надеемся, сегодня без кошек эфир пройдет, пишет Вит. Доброе утро, погода отличная, хорошего настроения, пишет МР Двар. Доброе утро, хорошего дня эфира, Димков пишет. С добрым морозным утром, пишет Страдивариус. Доброе утро, видели ролик «Сон Зеленского»? Ржачный, спрашивает Артем. Да, видел. Добрейшего всем, а как же хорош этот чертов заклинатель змей Трамп, сладко поет гипнотизер эдаки, пишет Нигматулин. Доброе утро, младший Трамп договорился до того, что, мол, оружие надо было поставлять России. Так кто мешает, пишет СВ. Всем здоровья и бодрых пробуждений, пишет слепой Пью. Доброе утро, хорошего эфира. Как же в соцсетях колбасит? Запустили новый тезис, что им не было бы обидно. Якобы мы перешли от плана Киев за три дня, к США помогли с переговорами. Смешные они, конечно. Потеряли кучу территорий и людей, но никак не прозреют. Такие до упора не будут признавать объективную реальность, пишет Дмитрий Братус. Трамп продолжает сыпать лозунгами не против размещения миротворцев на Украине, пишет Василий. Да. Давайте обсудим вчерашний опрос в ЦИОМ, пишет Павел. Ну, давайте неожиданно начнем, да, не с Украины, а начнем с опроса в ЦИОМ. Значится так. Опрос там такой был. Вы за то, чтобы отменить... Ну, короче, вернуть смертную казнь или нет? 49% сказали «да». И это большинство. Почему это большинство? Потому что там другие люди сомневались, и другие люди говорили «нет». И получается, что там меньше, чем 49% у каждого из этих вот вариантов там сомневаться или не возвращать. Получается, самый массовый вариант – это да, надо отменить мораторий на смертную казнь, смертная казнь нужна. Но я по этому поводу написал прямо в Телеграме сразу, что такие опросы надо проводить вкупе с опросом о доверии судебной системе. И я более чем уверен, что как только проведешь опрос о доверии судебной системе, выяснится, что никто не доверяет судам. А в стране, где люди не доверяют судам, но при этом хотят смертных казней, ну, у меня как бы есть вопросы к этим людям. Так вот. Типа, а вы вообще как бы склонны к аналитике, ребята? Или это, ну, как говорится, сферический конь в вакууме? То есть неплохо было бы наказать всех, кого надо наказать. Сталина на вас нет, и... Ну, вот, скорее бы убить всех плохих, чтобы остались все хорошие. Так-то я, конечно, с вами согласен. Поэтому что уж тут обсуждать? Но если хотите, можем пообсуждать. «Гуманное общество всегда убивает», пишет ленивый Титан. «США хотят изменить Конституцию, чтобы президент мог баллотироваться больше двух сроков», пишет Андрей. Ну, там есть такие предложения, да, что якобы есть идея такая, что Трамп, может быть, хочет на третий срок. Если у него получится, я, конечно, буду ждать комментариев от любителей Америки, почему это правильно, почему так и должно было быть. Желаю Трампу справиться с этой задачей и таки организовать себе третий срок. Желаю ему. От всей души. Было бы здорово, если честно. Вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления, терроризм, измена родине, повлекшая смерть людей, пишет Дмитрий. Да, Дмитрий, я с вами согласен. К сожалению, у нас есть смертная казнь для нерожденных детей, пишет ваш слушатель. Ну, вы имеете в виду аборт, это вы сейчас жонглируете словами. Так в вечерней программе на вашем радио уже такой опрос был, и именно так все и было. За смертную казнь большинство, а доверие судебной системе половина не доверяет, пишет Василий. Ну вот видите, уже провели коллеги опрос. Очень быстро все стало на свои места, как прекрасно. На борьбу с коррупцией надо выделять два участка на кладбище и цинков, патронов, а не пару ярдов. На борьбу с коррупцией надо взять, давай сейчас на кладбище. А, я понял, пару цинков. Артём, слышал такое, а еще слышал, что в Китае недавно опять расстреляли очередного чиновника, который воровал и там большой урон государству китайскому нанес тем, что воровал. А у них смертная казнь за это, а он ворует. О чем это говорит? Это говорит о том, что воруют... И когда есть смертная казнь, и когда нет смертной казни. И не исключено, что когда есть смертная казнь за воровство, воруют еще больше, потому что риски выше. Вот. Обратите внимание, воруют в Америке, о чем нам доложил Трамп. Воруют в Китае, о чем мы узнали благодаря тому, что знаем, что казнят чиновников за воровство. Ну, по поводу того, что у нас воруют, мы и так знаем. Нам для этого как бы дополнительно ничего не надо знать. Вот. Я не понимаю, вы думаете, что смертная казнь за воровство спичек, пишет Алексей? Нет, я так, Алексей, не думаю. Я просто думаю, что это популизм, все эти вопросы про смертную казнь, который ничего не дает. Это просто болтовня от нечего делать. Типа Ленина занести, Ленина вынести. Вчера в связи с этим Дмитрия Пескова спросили. Говорят, а что в Кремле думают по этому поводу? Он говорит, мы вообще не думаем по этому поводу сейчас, и мы не обсуждаем никакую смертную казнь как бы, вне нашей повестки. Почему? Ну, потому что это популизм. А в Кремле сейчас не до популизма явно, да? Есть чем заняться людям, серьезные вопросы решаются. Перераспределение, да? Зона ответственности в многополярном мире. Дела сложные. Отлагательств не терпят. А тут какие-то люди ходят и спрашивают, вернуть смертную казнь, вернуть, занести, вынести Ленина, там еще какой-нибудь чепухой позаниматься. Пустота. Пустота. Вообще абсолютно, абсолютно ненужная болтовня. Смертная казнь лучше, меньше тюрем, меньше затрат и меньше воров, пишет ленивый титан. Меньше не бывает никогда. Меньше не бывает. И потом вот это вот все воровское, так сказать, воровское, оно же ведь было тогда, когда даже существовал ГУЛАГ, обратите внимание. Поэтому станет ли меньше воровского, если казнить? Большие сомнения у меня по этому поводу. Это говорит о том, что у людей есть надежда на справедливое наказание за воровство, пишет Игорь. Да, но они не знают, как об этом сказать, и они не знают, как организовать эту систему, и поэтому отвечают прямо на глупые вопросы. Так же прямодушно, как задаются эти вопросы, так они отвечают. Типа, а можешь казнить за смертную казнь, может, в России? Да, надо смертную казнь. Что, почему, когда, как, не волнует. Я же говорю, сферический конь в вакууме, понимаете? А может, раздать все деньги пенсионерам? Да, давайте раздадим все деньги пенсионерам. Классная идея, супер, я за. Ну вот, ну что-то в этом духе, понимаете? В Древнем Риме даже рубить руки перестали за воровство, потому что работать стало некому, пишет Василий. Меньше, может, и не станет, но оно станет запретнее, а значит, менее доступнее, пишет Титан. Да нет. Тот человек, который приступает закон, он приступает закон уже. Понимаете, что вас отличает от преступника, ленивый титан? Вы не идете на преступление. Все, это единственное ваше отличие от преступника. Вот, вы скажете, это очевидно. Ну да, потому что это единственное, что вас от него отличает. И преступник приступает закон, а вы не приступаете закон. Вот и все. Зачем обсуждать то, чего не будет, пишет Роман. Ну, возбуждает это людей, нравится им, хочется, видите, спорят. Говорят, да, классно, надо отменить мораторий на смертную казнь. И ничего это не даст. Сейчас пойти по Украине спросить, отменить ли мораторий на смертную казнь. Вы будете смеяться там, не знаю, есть вообще мораторий, нет. В общем, в любом случае, они будут за смертную казнь, можете не сомневаться. Угу. И потом, надо ли сейчас собрать всех, кто прячется, и отправить на фронт? Да, надо. Ну, пошли. Не, я-то что? Это я говорю, это из разряда «Сталина на вас нет». Я серьезно говорю. Да? Давайте так. Вот есть миллиардер. Гипотетический миллиардер. Тоже все будем в сферический конь в вакууме. Гипотетический суд, гипотетический миллиардер и гипотетический обычный человек. Миллиардер совершает преступление, допустим, очень нехорошее какое-то. И обычный человек совершает точно такое же нехорошее преступление, очень плохое преступление. Какова вероятность, что исход по делу будет одинаковый в первом и в другом, и во втором случае? Как для миллиардера, так и для обычного человека. Ваше мнение. Какова вероятность, что будет одинаковый исход у дела? Гипотетический суд, гипотетический миллиардер, гипотетический человек. Простой. Ну чё? Скажете?
Смотря в какой стране, пишет Максимилианус.
Максимилианус. Гипотетический суд, гипотетический миллиардер, гипотетический человек в России, поскольку опрос об отмене моратория на смертную казнь проводили в России, где большинство оказалось за то, чтобы ее отменить, эту смертную казнь, так сказать. Ой, то есть ввести смертную казнь, отменить мораторий. Ну что, скажете? Все равны перед судом в идеале, пишет Денис. В идеале, Денис, вы в идеале живете или в мире? Как бы вы живете в идеале или где? Вы в раю? Уже вы в раю? Как там, кстати? Никто не дает фидбэк относительно рая. Как там, Денис? Расскажите нам. Зависит от резонанса дела. А вам не кажется, это Дмитрий мне пишет, что вы все завиляли очень и запетляли? Вот вам не кажется, что вы все сейчас начинаете мне что-то рассказывать про какой-то резонанс дела, не резонанс дела? Резонанс одинаковый. Вот. Но в одном случае вы, а в другом случае очень крайне богатый человек. Ну чё, исход будет один и тот же? Как думаете, равны вы перед законом? Ну, ладно, хорошо, гипотетически это не наша страна даже, это Америка. Хантер Байден оправдан собственным отцом. Что, еще какие вопросы у нас? Еще? Есть какие-то вопросы, нет? А? Поэтому вы мне кажетесь странными, поскольку вы не просто говорите «Сталина на вас нет», а вы говорите «Сталина на нас нет». Накажите нас, вот так вот, как будто вы говорите. Иначе я не могу понять этого стремления, ей-богу. Я, правда, не понимаю, к чему вы стремитесь и что вы хотите. Вот в этих опросах, ладно, это же полбеды, может, на улице человека поймали. Че, может, отменить миграторию на смертную казнь? Да отменяй, да. Ну, шел там за помидорами человек, его спросили, он ответил. Хотя за какими помидорами? Это дорого, это уже какой-то богач идет за помидорами. Вот. А вы-то что тут упираетесь в сообщениях своих? Перед законом все равны, но богатые люди, конечно же, равнее, пишет Блэк. Ну, а что тогда вы выпендриваетесь? Чего вы тогда все ходите и рассказываете? Что у нас 49% ультрабогатых людей, что ли, в России? В ЦИОМ ходил по олигархам, у них им вопросы задавал. Значит, это запрос на справедливость. Так, так. Но, тем не менее, запрос этот абсолютно инфантильный. Так, так. В чем заключается инфантилизм? В том, что как вопрос, так и ответы, так и результат этого опроса в ЦИОМа, пусть не обижаются, оторваны от реальности. Это, еще раз говорю, сферический конь в вакууме. Это идеальный мир, в котором идеальный суд, идеальное следствие, идеальные люди, никакой коррупции, неподкупное все. Вот там, да, хороший опрос провели бы в ВЦИОМе. Но ВЦИОМ живет в мире вместе с нами, в обычном, где люди — это люди. А люди, вы сами видите, что такое люди. Вы что, не видите, что такое люди, что ли? Посмотрите, что такое люди. Внимательнее посмотрите. Не до сих пор не видите, но страшно. Опрос среди роботов, пишет Блэк, да. Что такое сферический конь в вакууме, пишет Геннадий. И идеал. некая модель, которая не имеет отношения к действительности, да? Тогда надо суды отдать искусственному интеллекту, пишет Василий. Да, но почему-то ты берешь один искусственный, так скажем, одни технологии искусственного интеллекта и другие. Задаешь один и тот же вопрос, а оценки у искусственного интеллекта разные. В зависимости от того, кто эту программу создавал. Не обращали внимания на это? Почему-то ChatGPT и вообще американские, так скажем, искусственные интеллекты очень сильно стараются доказать всему миру, что американцы очень хорошие, а все остальные очень плохие. По какой-то причине, непонятно по какой, эти искусственные интеллекты, они какие-то, так сказать, не то чтобы наднациональные, они какие-то чересчур национальные, не назвать шовинистические, не? Сферический конь в вакууме – это юмористическая метафора сильно упрощенных научных моделей, вот, сложных явлений, пишет Ивановнов. Да. Привет, можно отменить мораторий только по особо тяжким статьям, педофилия, терроризм и маньяков казнить, пишет Фрол. Согласен с вами, согласен. А видели, как боксер бывший женщину ударил? В комментариях уже расчленили наши добрые сограждане, пишет Фуко. Честно говоря, не видел. Азовцы из Мариуполя будут всю жизнь делать мякиши, сидеть на бутылках и гнить в колониях. И я не против платить за это налоги, пишет Нигматуллин. А мораторий все же однажды будет отменен, точечно, например, за военные преступления. Да, наверное. Наверное. Но бывает ли какое-то точечное отменение моратория? Просто, насколько я понимаю, мораторий такая тема, что ты либо его отменяешь, либо не отменяешь. И не то, чтобы он точечный. Ну, ладно. Нематуллин говорит, не знаю. И я не знаю. Не вешай лапшу на уши. Требую смертную казнь для Треповой и террористов в Крокус-Сити, пишет Алексей. Прекрасно, Алексей. Наши суды четко же недавно прошлись по Министерству Вооруженных Сил, пишет Регина. Судить по законам военного времени, пишет Владимир. Да, кстати, Регина, что четко же недавно прошлись, а что до этого не прошлись? Так, чисто для размышления вам. Так статью можно подвести под нужный результат, пишет Вит. Можно. Или революционная тройка, пишет Квадрат Малевича. Перед Чикатило троих невинных расстреляли, если не путаю, пишет Алина. Ну, Алина, они не то чтобы были невинны, они тоже были не очень хорошие люди, но... Их застреляли не за их грехи, так скажем, а за грехи Чикатило. А вы не с Китаем сравниваете, а с Белоруссией. В Республике Беларусь смертная казнь и ее преступность там намного ниже, чем в России. Люди там с таким же менталитетом. Что скажете, скажет Роман, говорит Роман. Роман, нет данных у меня относительно преступности в Белоруссии, но, судя по всему, Белоруссия достаточно небольшое государство, в котором в два раза меньше людей живет, чем в Москве. И поэтому, полагаю, есть такое у меня предположение, что модели, конечно, интересные, но, наверное, они будут работать на территории всей России просто потому, что другие масштабы, скучкованность другая, что ли. Но это, опять же, нужно, чтобы статистика была, потому что, Роман, получается, пока я статистике по преступлениям верю вам на слово просто в ней. Ну да, там ниже преступность. А мы можем белорусам отдавать на смертную казнь, пишет Сергей? Не знаю, честно сказать. В рамках союзного государства? А, кстати, смертная казнь есть в Беларуси, но она не применяется, пишет Алексей. Как? Я помню террориста, которые, по-моему, метро взрывали в Минске. По-моему, к ним была применена смертная казнь, если я не ошибаюсь. Суды должны быть божественным судом, а вор должен сидеть в тюрьме, а убийца должен быть убит, пишет ленивый титан. Да, да. Ну что, вот мы поговорили на эту очень важную, нужную и, как кажется, невероятно конструктивную тему. Да надо просто расстреливать плохих людей, пишет Сергей. Правильно, без суда и следствия, я согласен с вами. Просто, спокойно. Вот. Тройка определяет, кто плохой, кто хороший, на месте. И все. Чего разводить вот эту вот болтовню всю, правильно? Вот, революционная необходимость нам диктует методы. А методы у нас самые прямые. Да, вот так. Карта тройка, пишет Роман. Почти, почти. Кстати, хорошая профилактика для интернет-мошенников, пишет ленивый титан. Да с интернет-мошенниками классная тема, только они находятся не в России. Про интернет-мошенников и тех, кто нам звонил из службы безопасности банка, рассказывали, что они у нас на зонах сидят. А по итогу выяснилось, что они не у нас сидят, а на Украине. И что там целые государственные программы под это выстроены, чтобы они нам звонили и деньги у нас воровали. Ну, как у нас, у самых доверчивых из нас. Как раз у тех, которые думают, что если смертную казнь введут, то она будет для всех плохих, а для хороших ее не будет. Ну-ну, да-да. А потом будете жаловаться, этот батон украл, его расстреляли, а тот вагонами воровал и его отпустили, да? Так, так, да, будет? Ну, серьезно, вы же любите так рассказать. Я, кстати, вот эти все рассказы про батон украл и сел на много лет, я в них, конечно, пытался в определенный момент, думаю, ну, какие-то истории темные, надо разобраться. А там, оказывается, рецидивист. Ну, то есть до этого сидел по несколько раз, потом еще батон украл, и поэтому сел. Говорит, вот человек хлеба себе своровал и сел. Слушай, он до этого садился, уже он как домой просто. Это Магадан, значит, опять домой. Это никто даже внимания не обращает. Но не суть, не суть. Суть в другом. Вот эти вот все поговорки наши, типа, хочешь, чтобы не посадили, воруй вагонами, да? «Не-не, если пострадали атеисты или агностики, то суд, пожалуйста, здесь, на бренной земле», пишет 98-й. А, вы про этот? Так, смертная казнь – это слишком легкое наказание. Раз и все. Разве нет, пишет Ренни? Не знаю, Ренни, гипотетическая смертная казнь, гипотетически неизвестно кого. Может быть, это очень легкое наказание. А если, Ренни, вот на секунду представить, что вам отвели срок на этой земле и сказали в такую-то дату, в такое-то время, ты с нами, дорогой друг, идешь на, там, не знаю, электрический стул или как там, какие еще вам нравятся варианты? Наверное, это очень тяжелое испытание с точки зрения психики, да? Наверное, я так полагаю, что всем людям так-то хочется жить вообще-то. Поэтому не знаю, не знаю, легкое это или нелегкое. Я вообще не сужу о том, насколько легкое или нелегкое наказание. Я сужу о том, может ли оно сделать мир лучше. Вот я пытаюсь судить с этой точки зрения. Может ли оно улучшить действительно общество? У меня большие сомнения, что это может как-то улучшить общество. Вот. У американцев, в принципе, в некоторых штатах до сих пор есть смертная казнь. Правда, бывают истории такие, типа, чувака казнили, маньяк, там что-то кого-то насиловал, потрошил, прошло 20-30 лет. И такие, ой, это была ошибка, это не он был. Просто какой-то тип непонятный. Его взяли, казнили, а он, оказывается, это был не он. Родственникам принесли, так сказать, слова извинений. Это, ой, извините, пожалуйста. Ну вот вам, судебная система, пожалуйста, американская. Вам, там, не знаю, не нравится на примерах наших говорить. Вот американская судебная система. Че, первая история такая, что ли? Потому что взятка в полвагона интереснее, чем полбатона, пишет Сергей. Да, так это у нас было, пишет Руслан. Так это везде было, потому что я же говорю, не идеально общество. И никогда идеальным оно не бывает. Поэтому я и говорю, все те люди, которые так вот сильно в вопросах в ЦИОМа стремятся там, отменить мораторий на смертную казнь. А вы не думаете, что это может иногда сработать не так, как надо? Ну, допустим, да, в 99% даже процентах оно будет работать правильно. Ну, вот 1% это... Нет, не будет вам душу рвать изнутри. Не будет? Нет. Ну, если не будет, то и не будет. Какая разница? Как решите, так и будет. В конечном счете, вы же знаете, все просто. Референдум сделают, и все, и решите, и будет смертная казнь, да и пожалуйста. 8.30 новости. В 8.35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Помните в ковид, пишет Федоров, люди выли после месяца сидения дома, а вы представляете, камеру, и ты там всегда, а мы все про казнь. Слушайте, я вообще не понимаю, ну, даже не понимаю, просто я не знаю, почему меня не слышно, наверное.
По мне, так надо стремиться к тому, чтобы каким-то образом предотвращать преступление, а не ужесточать наказание за него. А как показывает практика, ужесточение наказания не предотвращает преступление. Значит, это неверный путь. Ну, надо искать другой путь. Я вот о чем говорю. А мне все время там, это жестоко, а вот что более жестоко? А вот мы его казним. А как мы его казним? А вот может отрубить голову? А может быть там стрельнуть ему в лоб? А может в затылок надо стрелять? А может быть надо на электрическом стуле? А может быть инъекция? Да это все уже последствия. Понимаете, в чем дело? Вот за что обычно, да, там, говорят, надо казнить? За там убийство людей массовые и так далее, да? Вот. То есть, ну, там, террористов и так далее, говорят, казнить. Но ведь проблема в том, что если мы террориста уже поймали и уже собираемся его казнить, значит, он провел теракт. Значит, люди погибли в этом теракте. Да? Правильно? И этих людей мы никак не можем вернуть. Как бы жестоко мы не на фарш просто не перерубили вот это вот убожество, которое людей убивало. Вот это вот. Что бы мы с ним ни сделали, мы не можем вернуть людей, которых он убил. Мы можем как угодно, мы можем как, я не знаю, вон есть страны там разные, где людей и камнями забивают, и что хочешь, и казнят, прямо на стадионах расстреливают, пожалуйста. И за что? За наркоторговлю так стреляют, за там воровство, и все есть прям вот, ну, средневековая классика, так скажем, да, вот это все показательных казней, чтобы еще все с попкорном сидели, смотрели. Есть как у американцев, просто это отдельное шоу для отдельных людей, так скажем, и не более того. Вот, есть такие варианты чисто советские. Приведен в исполнении такой-то приговор, там, в такое-то, такое-то время, все. Никаких тебе шоу, никаких тебе стадионов шумных, там, расстреливания на камеру, нет, такого нет. Но смысл-то не в этом. Смысл в том, что хоть в одном, хоть в другом, хоть в третьем случае, значит, ситуацию уже сильно-сильно где-то там до этого упустили. Понимаете, о чем я говорю? Вот. А как же отмщение для родственников убитых, пишет профьюзер. Наверное, это важно в каком-то смысле, но все прекрасно понимают, что какое бы отмщение жестокое, какое бы оно ни было жестокое, невозможно вернуть родню. А цель человека здоровая, это все знают прекрасно, ну, не цель, а желание у него не кого-то убить там и растерзать, а чтобы его родственники жили и все было хорошо, понимаете? Вот о чем идет разговор. Соответственно, и работать надо вот в этом направлении. И вы говорите, там, смертная казнь, вернуть, и тогда они подумают. Они не подумают, я вам сразу говорю, не подумают. Ни террористы не подумают. Террористы, вон, некоторые смертники вообще идут на смерть. Ну, они смертники называются. Им вообще плевать, они на смерть идут. Некоторые, не все. Ну, все, значит, будете грозить смертной казнью, будут выбирать таким образом и таким образом вербовать эти террористические ячейки, чтобы там были смертники, и все. Ну, и все. Ну, как ты будешь смертника смертью пугать? Ну, давай, пугай, иди пугай, обпугайся. Не получится ничего. Ну, это же объективно. Поэтому... Я говорю, хочется, чтобы мы думали над конструктивом, а не над деструктивом, каким бы то ни было. Мне безразличны преступники в целом. Безразличны преступники. Ну, сразу предупреждаю, это ничего не меняет, если вдруг вот вы начнете их казнить, и даже если вы это будете делать под камеру, это ничего не меняет. Говорю просто, вот террористы, которые нас пытались запугать, камерами наших людей, под камеры, там, да, кадрами убийства наших людей, казнями под камерой, там, отрезание голов и прочее. Видели вы наверняка эти кадры, кто постарше. Чё, запугали они вас? Вы сдались? Нет. Поэтому никого вы ничем не запугаете. Вот надо это принять как данность. И всё. Посмотрел фильм «Аутсорт», забавное кино, решение вопроса с сидельцами на пожизненное, рекомендую вам, пишет Павел. Я посмотрел трейлер, не хочу смотреть. Какая-то чушь. Вот судя по трейлеру, уже какая-то чушь. Какие-то там у нас опять вертухаи, эти вертухаи решили, что можно там каких-то пожизненных сидельцев как-то казнить за деньги, потому что они так зарабатывают. Какая-то чушь. Кто это и для кого снимает, совершенно непонятно. Это зачем вообще? Это вообще зачем? Честно. И опять Янковский. Да, но преступники не понимают, запугали они нас или нет. Нужно им показать, пишет Титан. У преступников цель, как, запугать нас, допустим, у любого преступника цель запугать, не конечная цель. Конечная цель, она в другом заключается. По сути, если прям все отбросить, это власть. Да, вот прям в широком смысле. Вот прям мы все всю мишуру отбрасываем, власть, контроль, все. Вот какая цель у любого преступника, у любого непреступника, у всех власть, контроль финансов, контроль да всего, контроль всего. Есть разные формы и варианты достижения этого контроля, этой власти. Все. Мест на всех не хватает. Как всегда. Конкурентная борьба идет. Вон Сирия, вам пример. Террористы, которые сегодня называются официальными властями Сирии, например. И почему-то вчера их все называли террористами, а сегодня они официальные власти Сирии. Вот и все. Понимаете? Красный террор, белый террор, такой террор, сякой террор. А по итогу никто не признал советское государство, а потом признал. Понимаете? Разное бывает. Разные бывают обстоятельства. И по-разному можно называть что-либо. Вот. А еще есть революционная необходимость та самая, о которой уже упоминалось. Наказание необходимо, чтобы не было кровной мести, пишет Сергей. Понял, Сергей. Наверное, это не для всех просто регионов, ну ладно. Помню сериал «Байки из склепа», первая серия первого сезона, как раз тема смертной казни от лица человека, который приводил в исполнение приговор, фельдмаршал Дуб пишет. «Байки из склепа» — это смешная была история, там такая мумия, которая «Байки из склепа!» Да, это я помню. Вот. Не понимаю, как, Алексей, предлагаешь реализовывать предупреждение преступления? Спрашивает меня Алексей. Да вот смотрите как. Наблюдение, да, за перемещением разных нехороших лиц, вот, проверки разнообразных помещений, не только, борьба с коррупцией в сфере правоохранительных органов, чтобы какой-нибудь человек не закрывал глаза, если кто-то со взрывчаткой едет, например, на машине, и не пропускал его. Вот, усиление таможенного контроля, ну и так далее, контроль, проверки. Я рассматриваю смертную казнь не как элемент запугивания преступников, а как отмщение, пишет Док. А отмщение, судя по всем вещам, которые написаны во всех книгах, всем человечеством за все существование человечества, никоим образом не дает тебе душевного упокоения, а наоборот. Так и так уже тотальный контроль везде, пишет ленивый Титан. Значит, а теракты происходят. Значит, не тотальный контроль везде, правильно? Значит, где-то не досматривают, значит, где-то не дорабатывают. И вот это в первую очередь надо думать. И вот это в первую очередь надо дорабатывать, и на это в первую очередь надо тратить деньги, и на это надо тратить время, и это надо обсуждать, и об этом надо думать. А не то, как вы будете там кого казнить, какими методами. Вот. Это вам потом хорошего настроения не добавит, если какой-то преступник совершит против вас какую-то очень, там, ну, акт агрессии ужасный. Вам потом, ну, расправа, может, что-то и даст, но навряд ли она вам что-то даст того, чего вы себе сейчас представляете. Жду реакции слушателей на слово «контроль и досмотр», пишет Алексей. Правильно, контроль и досмотр. Абсолютно верно. И не надо сидеть и орать в форточку причину остановки. Не надо. Надо выходить, если тебе сказали, открывать багажник, если тебе сказали, показывать, не выпендриваться. Да? Биткоин давно не обсуждали. Падает, пишет Дмитрий. Ну, падает сегодня, завтра поднимется. Чё его обсуждать? У вас есть биткоины? Ну, давайте обсудим. Привет от Джорджа Уорвелла, 1984, пишет Титан. Власть не терпит вакуума. Нормально вроде. Вроде смысл есть в этой фразе. Если вы не контролируете, значит, тут и другое контролирует. Если государство не контролирует, значит, не государство контролирует. Где нет контроля государственного, будет другой контроль. Все понятно? Да, спасибо большое, все понятно. Еще и интернет надо ограничить или полностью контролировать, пишет Сталиненок. Интернет сегодня основное место, фактически, через которое... Ну, давай, основной инструмент, через который осуществляется наркоторговля, торговля людьми, ну и много чего еще грязного. Оружием. Вообще-то, если честно, вы же все это знаете, да? А то любите, наверное, рассказать о том, как надо всех казнить и какие все плохие, а потом с фонариком где-нибудь что-то в лесу копаете вечерами. Не бывает такого? У вас или у каких-то ваших знакомых не бывало такого, нет? А так-то да, конечно, надо казнить. Я что, против, что ли? Гастроном номер один и коррупция, и смертная казнь. Как-то грустно стало и обидно, пишет Вячеслав. Забыл, и бананами торговля. И бананами, конечно, но в основном людьми. Спира, да? Как договор о редкоземельных металлах согласуется с статьей 13 Конституции Украины о том, что все недра принадлежат народу, пишет Толя. Толь, ну вы прям, я даже не знаю, у вас фамилия не Шарий случайно, ну просто спрашиваю. Вот, вы достаточно так вот едко написали, как мне кажется. Какая Конституция Украины? Вы о чем говорите? Какая Украина? Какая Конституция Украины? Вам просто прикольно писать словосочетания какие-то. Я люблю отсылки к юриспруденции в теме Украины, но, по-моему, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, уже как бы, уже все понятно, да, с Украиной? Правда же? А кому непонятно, так я даже и не знаю, как помочь. Интернет изначально придуман для котиков и порнографии, пишет Алексей. Интернет изначально придуман для того, чтобы убивать, потому что интернет придумывался как оружие. Это военная технология американская. Собственно, так он и используется, интернет. Другое дело, что убивать людей можно ракетой, а еще можно и убивать идеями разнообразными. Вот. Некоторые из вас, я смотрю, действительно уже убиты идеями. Может быть, не только идеями. Да? Растлевать общество можно через информацию. Очень эффективная вещь. Можно целое государство забирать, не воюя ни дня с этим государством. Можно таким образом контролировать мозги людей, чтобы их... заставить воевать за твои интересы, при этом не понимая, что своих интересов они никаких вообще не имеют в этом противостоянии. Ну, типа, как с Украиной сделали. Это же идеологическая обработка, правда? Ну, никто же не будет спорить с тем, что это долгая, четкая, за конкретные деньги, идеологическая обработка пропагандистская, которая привела к тому, что уже даже когда открыто говорят, что Украину продают, на Украине сидят и что-то там попукивают из-за угла относительно своей свободы и что они не рабы и так далее. Ну, то есть, смотрите, конкуренции политической нет в стране, выборов нет, границы закрыты, людей пакуют прямо с улицы, бросают на мясо. Что там еще у нас? А, все недра, ну, все, отписывают другому государству. Территории убывают. Все. Все. И вот ходят, размахивают там трезубом своим и что-то кричат там, что они там не в Мерли. Ну, бредятина же. И еще плюс ко всему надо помнить, что это, внимание, это вообще, это самое кайф, конечно, просто для американцев. Я уверен, они прямо кайфуют от этого. Это все русские люди, у которых мозги набекрень. Ну, дебилы. Просто треть нас с промытыми мозгами. треть русских людей с промытыми, ну, может, уже не треть, конечно, четверть, пускай. Пусть одна пятая, ладно. Но не суть. Но вот это все русские люди, представляете? Это все, условно говоря, мы с очень-очень-очень долгим и качественным таким вот долгой и качественной обработкой. Все, пропагандистской. Пожалуйста, ходят там, про Бандеру поют. Закачаешься, смотри, всю страну уже, все, все потеряли. Уже ничего нет. И ничего не будет. Все там что-то кряхтят, пердят. Им сейчас по-хорошему, вот прямо сейчас, вот реально, прямо застрелить Зеленского, прямо сегодня. Застрелить всю его комарилью эту, всю этих ублюдков всех, просто там, на месте. Я не знаю, кто это должен сделать, но тут это должен сделать, вот, застрелить всех. Взять трубку и набрать в Москву. Серьезно. Сказать, ребята, мы поняли, что ваши условия гораздо лучше, чем условия, которые нам предлагает Запад, который вчера еще был нам другом, а сегодня мы продаемся Западу так, что мы будем это отдавать сотнями лет. То есть мы настолько дебилы, что мы так долго пытались это понять, и нам так много надо было потерять людей, чтобы это догадаться до этого. Других вариантов я, честно говоря, не вижу, потому что это, ну, все. Ну, это прям беда, если честно. Я даже не хотел вот на эту тему начинать говорить сегодня. Я изо всех сил с вами обсуждал мораторий на смертную казнь, просто потому что гораздо более, так сказать, позитивная тема, чем вот то, что я вижу. Вообще, вот эта вот Украина, да, этот, люди там живущие, это, они какое-то проклятие на них, если честно, вот на мой взгляд, они сами на себя его как-то навлекли или что. Это ужас, это мрак. Это даже, это, на это даже не то, что больно смотреть или как-то стыдно смотреть или как-то еще, невозможно подобрать, наверное, даже слово, как на это смотреть, потому что никак на это смотреть просто нельзя. То, что с ними произошло и происходит, и насколько они уперты вот в этом. Поразительно. Это какой-то редчайший мазохизм, редчайший, глупейший, самый вот из возможных. Ну вот. Садизм по отношению к своим людям, мазохизм по отношению к себе, просто... Абсолютная продажность, продажность. Ну, это, вот представьте себе, Иуда не просто взял 30 серебряников, но ему еще книжники и фарисеи сказали 50 обратно отдать, понимаете? И он не пошел, не повесился. Он книжникам и фарисеям говорит, классно, интересно, интересно. Говорит, давайте только как-то по-другому подпишем документы. Ну, вот можете себе представить, просто Иуде дали 30 серебряников, а потом еще говорят 50 назад. Вернешь? Ведь им типа дали 300 миллиардов, а назад просят 500. Это же 30 серебряников дали и 50 обратно попросили у Иуды. Можете себе представить? Типа, это парень, это был кредит. Теперь как-то надо отработать. Ну, понимаете? А у него даже, ну, как бы, Иуда-то хоть повесился, понимаете? Вот Иуда хоть собрался, так сказать, с мыслями, такой подумал, что он вообще сотворил. И такой, ой, и к сатане прям прямиком улетел с этой ветки. На Геляке, кстати, повесился. Прикиньте, Иуда-то на Геляке повесился. И вот прям на эту Геляку повесился сам, и все, и улетел к сатане, все. Есть стихотворение по этому поводу у Пушкина. Могу цитировать, могу не цитировать. Ладно, не надо, наверное. Так вот. А эти еще, ты понимаешь, вот и опять рассказывают, как они сейчас тут вот еще чуть-чуть у них, вот сейчас вот еще чуть-чуть, и вот они, вот они, вот они. Процитирую. А, ладно, Фрол, значит, только без этого, выражения, да? Как с древа сорвался предатель ученик, дьявол прилетел, к кустам его приник. Дыхнул жизнь в него, взвелся с своей добычей смрадной и бросил труп живой в гортань гиены гладной. Там бесы, радуясь и плеща на рога, прияли с хохотом всемирного врага и с шумом понесли к проклятому владыке, и сатана, привстав с весельем на лике, лобзанием своим насквозь прожег уста в предательскую ночь лобзавший Христа. Да, вот все. Вот это Пушкин, каменноостровский цикл, вот, такая философская лирика Пушкина, собственно, за что ценится очень сильно, на самом деле, филологами. Не за лирические истории, а вот именно не за романтические, а вот за философскую лирику. Это к чему? Это вот про Иуду, который вот с древа, вот как только он упал, вот с ветки, с этой, с геляки повешенной, он улетел сразу в ад. Поняли? Его прям в ад сразу черкнулся. И там сатана его. О, дорогой друг, я тебя так долго ждал тут. Ну, наконец-то. И прям ему муа-муа. А тот горит, у него аж лицо сгорело, как его сатана, видишь, поцеловал, расцеловал. Поняли, да? Не хотел просто с этим, с выражением как-то это сделать, потому что в школе с выражением будете читать. Но в школе это не проходит стихотворение все равно. Сколько Украине дали американцы, знают американцы. За 3 года помощи в кредитов точно больше, чем на 500. Откуда ваша цифра 300, пишет Елена. Елена, вы правда хотите со мной про эти цифры поговорить? Ну, они так сказали. Они говорят, 300 дали, 500 хотим назад. Хорошо, они дали 400, 500 хотят назад. Это как-то умаляет то, о чем мы сейчас говорим, или что? Это что-то меняет? Украинцы перестают быть в долгу на сотни лет, или что? Они перестают торговать родиной своей? Они перестают быть иудами при этом, или что? Что меняется-то? Хорошо, 295, а отдать надо 512, и что и дальше? Что, Елен, вот что, вопрос у вас, в чем суть-то его? Вот. Современное общество грешное до абсурда. Даже иудами, Иуда слабаком кажется, пишет Александр. Ну, у него, понимаешь, терзания хотя бы были какие-то. Терзания, мол, зачем ты меня, вот это вот все. Вот. А здесь... Не, ну это ужасно. Но я еще раз попытаюсь объяснить, что тут как бы в простых словах. Что вообще происходит? Была страна у нас большая, там, допустим, Российская империя, потом там, Советский Союз. Советский Союз вот распался, да, и за очень короткий промежуток времени самая любимая республика наша, а она наша самая любимая, можете на ВДНХ посмотреть везде, то есть наше самое любимое дитя, вот, под названием Украина, было воспитано чужими людьми за чужие деньги в ненависти к родителю, так скажем. И пошло с ножом убивать родителя своего. Родитель оказался, так сказать, очень боевым, и не получилось. Не получилось. У дитятки, вот выкормыш этого, ничего не получилось у любимчика. Вот, несмотря на то, что этому любимчике там какие-то вот враги родителей подкидывали оружие, ну, вооружили бы выше крыши. Враги поняли, что родитель сдюжил, так сказать, Тарас Бульба смог, в широком смысле этого слова, и такие, а к черту это все. Да ну ее, выходим. Все, бабки свои забираем, выходим, потому что это мутная тема, мы там потеряем уже больше. Все, мы слишком много потеряли. То есть они же сидели, вкладывали деньги и понимали, когда расходы превысят доходы, сразу будем выходить. Они видят, что вот-вот сейчас расходы начнут превышать доходы, говорят, все, мы выходим. У нас администрация сменилась. И все. И уже бы по-хорошему надо понять, что ты вообще-то шел против своего родителя, тварь, вместе с ляхами. Ну, это же прям, ну, классика, это же прям Гоголь. Это прям Гоголь! Нет, ничем, вообще ноль. Об стенку горох, понимаешь? Мы полетим, в пятницу Зеленский встретится. Да уже, может, молния ударит в него, но если мы орешником не хотим, по неведомой мне причине, я не знаю почему. Может, хоть молния его расщепит на атомы, эту скотину. Ну, просто, ну, невозможно же. Ну, нет, совести вообще ноль. Вообще ноль. Ребята, это Киев. Мы оттуда все пошли. Это корень наш там. Мы все оттуда вышли. Почему он, ну, в руках кого он вообще? Это ужас вообще. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, четверг, февраль, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве, минус 4 ощущается как, естественно, минус... О, нет, не естественно, минус 7, я думал, как минус 8 ощущается, нет, как минус 7. Неестественно. Зачем убивать Зеленского, зачем делать, если из него сакральную жертву, значит, пишет Геннадий. Если Зеленский умрет, из него сделают мученика, пишет Игорь В. Ну и так далее. Вот вы меня спрашивали про преступников разнообразных и смертную казнь в России для преступников. Там террористов вспоминали из Крокуса. Вот, мошенников, которые обманывают бабушек на большие деньги. А ничего, что все это финансировалось с Украины? Вот вы меня спрашиваете, а как сделать так, как сделать, почему ты говоришь, вот смертная казнь это не то, она лишь, там, это последствия, а надо устранять причину, где же устранять эту причину, вот вам устранить причину надо, вот она причина, как вам такое? Какой мученик из этого клоуна, пишет волосатый статус. Да и я думаю, волосатый статус. Знаете, я тоже как аргумент это когда-то вот думал. Думаю, вроде аргумент. Действительно, сейчас мученика из него сделают, будут ходить. Ну, пусть ходят, пусть мучеником будет. Да плевать. Да плевать вообще. Мученику там, не мученик. Какая разница? Как думаете? У преступности нет национальности, пишет Титан. Конечно, нет никакой национальности. Но, к сожалению, сейчас такое вот есть у нас террористическое государственное, квазигосударственное образование под боком, под названием Украина, которое делает все, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашей стране. В том числе спонсирует террористические ячейки на территории нашей страны. В том числе у них есть специальные колл-центры, которые выманивают деньги из наших стариков. Все. Это на государственном уровне у них организовано. Они потом этим хвалятся. Они рассказывают, что они это организовали. Трепову вы сегодня вспоминали, которую надо, говорите, казнить. Так это же и украинцы ее организовали. Кто там, СБУ или ГУР? Вы что, забыли об этом, что ли? Ну, это еще полбеды. Надо же понять, кто украинцев финансировал, потому что у них-то денег-то своих нет. Они зарабатывать не умеют. Кто их финансировал? А тут окажется самое интересное, что финансирует-то их Запад, да? Вот Европа совокупная вся вот эта поганая. И США. И США финансировали. Вообще-то, те теракты, которые происходили на территории России, имели за собой украинский след, фактически финансируемы были американцами и европейцами. Вообще-то. И без этих денег это все было бы крайне сложно организовать. Релейные шкафы, которые какие-то молодые придурки у нас здесь в России поджигали, железнодорожные. Все было организовано на деньги, которые американцы дают Украине. Якобы на то, чтобы она отбивалась от агрессии российской. Многие из тех терактов на инфраструктуру гражданскую мирную, которую они организовали, вообще были организованы при помощи ракет и наведения американского. Ну так, просто напоминаю, просто, может, все забыли, я не знаю, как это произошло. И от того, что вы тут пару дебилов поймаете и смертно казните на каком-то стуле, там, электрическом или каком угодно, там, не электрическом стуле, что поменяется-то? Кто спонсирует этих мразей здесь? Кто спонсировал здесь всегда, годами, эту так называемую оппозицию, которая разрушала наше общество изнутри? Кто спонсировал? Все одно и то же. Все одни и те же, ребята. А? Урок для других будет, пишет Владимир. Не будет это никаким уроком для никаких других, Владимир. Вы никак не можете понять, что надо причину устранять, а не следствие. Вы все думаете, что вы кому-то какой-то урок преподадите. Какой урок-то? Куда мощнее урок, когда мы их укатываем по 1000 в день на фронте? 1000, до 2000 потерь у них в сутки. Урок, урок, урок. Урок чего? Если репрессивная машина настроена таким образом, чтобы закатывать людей и превращать в зомби дебильных, которые готовы, значит, здесь совершать все, что угодно, эта репрессивная машина, будьте уверены, найдет исполнителей. Ну, найдет она их. Каких-то там оставленных всеми, в кавычках, жаждущих какой-то либо славы, либо любви там им не додали, или наоборот, лишняя любовь у них какая-нибудь была. Вот. Найдутся страждущие, вот, и предложено им будет. После отсидки мало кто из преступников справляется, так может не садить, а премировать, пишет Анатолий. Я бы за слово «садить» еще премировал бы отдельно, конечно, вместе с Институтом русского языка, но ладно, я по сути вам отвечу, Анатолий. Предотвращать преступление эффективнее, чем наказывать за преступление. Это не значит, что не нужно наказывать, но предотвращать эффективнее. Да? Поэтому, когда автомобиль ГИБДД стоит на дороге в нужном месте, чтобы люди сбавили скорость заранее, люди сбавляют скорость, и количество аварий уменьшается. А когда ГИБДД стоят в хитром карманчике, чтобы собрать денег, люди не сбавляют скорость. Ну да, конечно, заработок сотрудника ГИБДД, теперь уже ГАИ, возрастает резко. Задачи разные. Профилактика движения или зарабатывание денег в темном уголке. Для профилактики движения надо на самом видном месте стоять. На самом видном месте. Чтобы тебя видно было за 3 километра, и за 3 километра уже люди снижали скорость. Вот это будет профилактика движения. А для зарабатывания денег надо стоять в вонючем закутке непонятном. И там, о, что там, огнетушителя нет. Не так ли, друзья? Неужели вы никогда не сталкивались с этим? Хорошо, найдут. Почему все тогда давно уже не передали все... давно уже не предали все нравственные ценности? Почему часть украинцев переехала к нам, а не стали бандеровцами, пишет ленивый Титан? Прекрасно. Потому что не всех удается любой, даже самой жесткой пропаганде облапошить. И все. И поэтому эти люди сохранили себя, слава богу. Дай бог им здоровья. Да, почему вы говорите о финансировании мрази пиндосами в прошедшем времени? Нынешняя позиция Трампа и Европы напоминает чисто американскую игру «Хороший, плохой, полицейский». Дед Зая, я сразу подключусь, не дочитывая до конца. И мне так видится, что это какой-то хороший, плохой полицейский, если честно. У меня такое стало появляться ощущение, что это какая-то дичайшая разводка. Ну, наблюдаем. Так, плохой полицейский, а мы с вами, к сожалению, опять выглядим как терпилы. Будем и дальше терпеть. От Армении три балтов и многоточие, дед Зая говорит. Ой, дед Зая, не знаю, выглядим мы как терпилы, как вы говорите, или нет. Все-таки это какой-то, как мне кажется, терминология не очень подходящая для эфира. Ну, давайте так. Выглядим мы как люди, которых обманывают, да? Простофили. Нормально? Нет, потому что мы не останавливаем боевые действия. Я вижу, что мы реагируем на самом высоком уровне, и президент говорит, что да, классно, переговоры, вообще замечательно. Но я также вижу, что мы военные действия не останавливаем. Вот. И, судя по всему, не то, что не останавливаем, мы наращиваем эту историю. Поэтому... Я пытаюсь пока наблюдать и понимать, каким-то образом понять, что происходит вообще. Хотя довольно сложно в данный момент вообще понять, что происходит. Вот. Ощущение, что они разыгрывают, европейцы с американцами, вот эту игру «Хороший, плохой полицейский», не покидает, безусловно. Не покидает. А как вам заявление Трампа о праве Украины на войну? И далее погнали, новая помощь от них на 360 миллиардов долларов, например, пишет Екатерина. Может быть такое, Екатерина, я думаю, что это наиболее вероятный сценарий. При этом он говорит, не хочу больше тратить на Украину. И Украина должна забыть о НАТО. Это, кстати, тоже к украинцам. Их даже, представляете, их даже в НАТО не взяли. То есть это удивительно. Им сказали, но это говорит об их интеллектуальном уровне, конечно. им сказали, что для того, чтобы их взяли в НАТО, они должны победить ядерную державу, прикиньте. Ну, это ладно, им это сказали, это, ну, сумасшествие это сказали. Они же решили это выполнять. Ну, я понимаю, опять же, расчет-то был какой. Сейчас они будут давить на нас на фронте, а мы разрушимся изнутри. Все понятно, это ясно. И тогда не будет никакого там ядерного противостояния, накала в этой связи. А просто кнопка перейдет в нужные руки. Приедет Юлия Навальная и попилит все наши гиперзвуковые ракеты. Значит, это все понятно. Не выгорело, видать. Но это не значит, что они не оставили этого плана. Я думаю, что они его не оставили. Я думаю, что план-то он не меняется. Какая разница? Ну, Трамп там еще ничего не предложил. Посмотрим, пишет Мельникова Елизавета. Да, по сути-то, пока у него какие-то обещалки непонятные, ничего не значащие. Я думаю, мы классно договоримся. Мы всегда классно договаривались. Классно. Ну, классно и классно. Конкретика-то какая? Чё за нами, чё за ними? Вот это же пока то, что мы наблюдаем, это какой-то балет, правильно, да? Он что-то танцует, Трамп, что-то какие-то делает пасы в разные стороны. А толк-то от этого? Конкретика какая? Что наше, что не наше? Чё он хочет-то вообще? Вот. А то так интересно, американцы такие, ну все, мы выходим, а европейцы, а мы зато подхватываем это все и вперед. А нам-то какая разница? Трамп в один момент может переобуться, пишет Джафар. Да, причем сказать, что мы виноваты, и все. Я предлагал, они не согласились. Я сделал все, что мог, пора дальше финансировать. Вот. Если Россию нагнуть, то смысла Украины в НАТО нет от слова совсем, потому что дальше Китай, и Россия будет более значимым членом НАТО. Ха-ха-ха-ха, пишет Нигматуллин. А, да, ну вот Трамп-младший же говорит, один там из его сыновей, он говорит, надо было России давать оружие. Вообще, кто мог выбрать себе в союзники Украину в противостоянии России и Украины? Видите, какой он интересный. Вот. Я говорю, потом они обязательно скажут, что Россия помогла им победить на Украине в определенный момент. Американцы здорово победили неонацизм на Украине, но и Россия в этом помогла. Вот. Спасибо ей большое. Правда, у нее были очень большие потери, скажут они. Ну, они про нас так во Вторую мировую, вот наше участие во Второй мировой они так описывают. Дональд Трамп недавно описывал. Что мы им помогли, помните, да? Ну, катастрофические потери у нас были, но мы помогли. Вот. А американцы как бы без катастрофических потерь просто решили вопросы. Все красиво. Не люблю я американцев. Вот. И Дональда Трампа я не люблю. И обещаниям его я не верю. Лёх, это фейк с постом сына Трампа. Он сам сказал, пишет Олег. А, плевать тогда, Олег. Все равно не верю. Я за то, что это чисто большая афера, разводка американская. Very, very affordable для них, пишет Нигматуллин. Да, я так понимаю, что уже стали надрываться просто ребята. А еще у них Тайвань вот прямо... С Китаем надо что-то решать. Вот. А Россия что-то как-то не останавливается. Вы знаете, одна вещь проскользнула в словах Трампа вчера. Он сказал, без меня бы это все не закончилось, потому что вот я разговаривал с Владимиром Путиным, и у него был план на долгую-долгую, он так сказал, долгие-долгие, значит, военные действия, и он бы взял всю Украину. Я такой думаю, допустим, Трамп не врет. И, допустим, у нас действительно стратегический план такой. Мы долго, реально долго, реально как удав, просто давим всю эту Украину, так называемую бандеровскую, вместе с Западом, который туда вкладывается. Мы просто километр за километром, вот, Идем. Они что-то заявляют, мы что-то слушаем, что-то им говорим. Они что-то предлагают, мы такие, ага, классная идея. И идем. И мы исходим не из того, чтобы устроить какой-то блицкриг, потому что все блицкриги, как известно, заканчиваются ничем. А мы исходим из того, чтобы успеть переваривать то, что мы проходим ногами. Успевать переваривать. Понимаете, да? Это я просто вывод из слов Трампа. Я подумал, а что если Трамп таким образом каким-то хитрым, нехитрым, я не знаю, может, не специально взболтнул нашу стратегию? Что если наша стратегия, она вообще не заключается в тех вещах, которые постулируются кем бы то ни было, кто, где бы вообще? Что если наша стратегия и заключается в том, что мы поняли, что Запад будет с нами воевать серьезно? Мы оценили свои возможности, силы, и дальше мы приняли решение, что будем вести военные действия с максимальной стратегической, так скажем, вот этой глубиной, максимальной, ну, то есть вот прямо вот десятки лет, грубо говоря. И что, если мы настраивали систему пару последних лет, военную и все остальное, на то, что мы будем воевать, ну, типа, бесконечно вообще можем воевать. Вообще бесконечно. Что если мы исходим из этого? Что если мы реально готовимся к тому, что Европа дернется на нас прям по-настоящему, совсем, прям сама вся? Что если мы к этому готовимся? Что если мы под это копим орешник, и поэтому только мы не шарашим там по банковой какой-нибудь? Или еще, что если в этом причина? Не знаю. Я вот задумался именно как-то в этом ключе. Вчера стал размышлять. Вот. Потому что там сказал, они там затеяли русские долго-долго, и они все хотели взять. А я-то тут пришел, и сейчас, я думаю, ну если мы затеяли долго-долго, то ты-то через 3 года закончишься уже. Или сколько там? 4. Годится, потом будем в Карпатскую область ездить кататься на лыжах, пишет Александр. Вообще никакого желания не возникает ездить на лыжах в Карпатах. Вот. Но и никакого желания не возникает оставить Карпаты вот этим всем мразям. Вот, понимаете, какое-то такое вот двойное какое-то непонятное желание или отсутствие его. Нам 100% нужно будет поддержать Китай при конфликте с Тайванем, пишет Сергей. Ну, поддержим как бы. Ну, вот Китай вот нас же поддерживает. Как нас Китай поддерживает? Вот мы так Китай поддержим. В чем проблема? Китай же прямо вот сейчас не отослал же, да, там, пару миллионов войск на нашей стороне повоевать. Китай помогает нам технологиями, Китай помогает нам экономическими связями, да, Китай помогает нам, ну, много чем интересно, помогает нам Китай. Но при этом и мы Китаю помогаем, будь здоров. И дешевые энергоресурсы Китай берет, Европа загибается без них. Ну, она сама от них отказалась, это тупая Европа, это их дело, да, но Китай разумно поступает, Китай пользуется ситуацией в хорошем смысле этого слова и получает эти энергоресурсы. Если вдруг начнется война Китая с американцами, допустим, Тайвань там или еще что-то будет в центре внимания, энергоресурсы будут нужны Китаю в большом количестве. Ведь база вот эта ресурсная, энергетическая, она нужна для производств. Я, кстати, хочу спросить, когда Европа разговаривает о том, что она сейчас будет милитаризироваться, что они там фонды какие-то создадут, сейчас оружие наклепают, это они на старом жирке, я правильно понимаю, хотят клепать? Я правильно понимаю, что они это будут клепать на тех рыночных, так скажем, условиях, которые они сами себе сложили, по части цены на газ там, и другие углеводороды? Я правильно понимаю? То есть у них все будет втридорога, они разорятся просто, эти танки делать и снаряды, правильно? Ну, потому что у них не будет дешевого сырья. Да? Я правильно понимаю? Да-да, мы Китай электроэнергию по 1 рублю за киловатт-час, пишет Елена. Ну, допустим. То есть, есть чем быть полезными друг другу нам с Китаем, на самом деле. Я же тут пропустил, Европа уже замерзла или вот-вот, пишет Евгений. Так она, наверное, не замерзнет, у них денег-то нормально накопилось. Но другое дело, смогут ли они увеличивать эти, так скажем, свои... Давайте так, они будут худеть или они будут толстеть, европейцы? Ну, все факты говорят о том, что они будут худеть. Это не значит, что они завтра умрут с голоду. Но толстеть уже они не будут. Потом заявление Трампа, интересно, он же 25% пошлины вводит, собирается ввести на автомобили из ЕС. И не только автомобили. ЕС говорят, мы тоже ведем. И Трамп заявляет, я вам сейчас процитирую дословно. Но это, кстати, точно не фейк, потому что есть видео подтверждающее. Это важная штука, потому что Трамп оценивает Евросоюз ровно так, как мы его оцениваем. Цитата. Европейский Союз, собственно, он и был основан ради того, чтобы поиметь Соединенные Штаты. Давайте уж на чистоту. Еще раз. Европейский Союз был основан ради того, чтобы поиметь Соединенные Штаты. Такова была изначальная цель. И у них неплохо получалось. Но теперь я президент, говорит Трамп. О чем это говорит? Это говорит о том, что Трамп избавляется от конкурента в виде Европейского Союза. Ему не нужно двоевластие в западном мире. Он должен быть единовластным правителем западного мира. Ту-ту-ту, получается так. А чем нам Китай помог хорошим, пишет Светлана? Ну, по крайней мере, что у нас машины есть на дорогах, на которых мы ездим, техника, которой мы пользуемся. Много чего интересного нам Китай, так сказать, подкинул. Потому что, грубо говоря, если бы не было Китая с этими бытовыми вещами, которые он нам подкинул в нужный момент, не исключено, что стратегия, ну, так скажем, политики западной, основанной на том, чтобы вытащить отсюда свой бизнес и лишить нас благ цивилизации, эта стратегия имела бы больший успех. Просто сейчас она вообще никакого успеха не имела, просто потому что они вынули свои товары. А мы тут же их заместили другими товарами, и американцы, и европейцы, ну, выглядят дебилами просто, и не более того, которые потеряли рынки. Расчет-то был на что? Нам нечем будет заместить, да? Машин не будет, телевизоров не будет. Ну, собственно, у нас вот истерички, которые тут бегали, скупали шмотки какие-то там всяких, Zara, H&M, кетчуп из Макдональдса они себе на память Хайнц покупали, потому что больше его никогда не будет. Газировку про запас, ну, вот все эти... Люди сумасшедшие, да, в истериках валявшиеся, а они ведь купились на эту лажу западную пропаганду, они купились. Но остальные не купились, и как бы вот практика доказала и показала, что, да, есть чем заместить. Даже если Китай не напрямую уже может, ну, то есть, может быть, в чем-то товар китайский бывает хуже, да, но он не настолько хуже, не настолько хуже, чтобы прям взвыть здесь и сказать, боже мой, мы очутились в Средневековье. Они же, ну, я напоминаю, они сказали, мы отправим Россию в Средневековье. Было-было. Ну, было же. Ну, это же этот Байден говорил. В какое-то Средневековье они нас отправляли. Мы, короче, в Средневековье не отправились, в том числе благодаря Китаю, чего греха таить. Подкинули они нам нормальных, прикольных вещей, так скажем, разнообразных. Угу. Не согласны? Из всех сторон Китай пока проводит самую мудрую политику, никуда не лезет, со всеми сотрудничает, со всеми торгует, пишет Сергей. Ну, правильно, потому что это не его война. Да? Поэтому он в выжидательной позиции и пытается извлечь выгоду. Да потому что наши товары тоже не лучшего качества, пишет ленивый Титан. Нет, ленивый Титан, не поэтому, а потому что китайские машины реально, ну, хорошо стали делать китайцы. Телефоны то же самое, электроника. Потому что, ну, действительно появилась какая-то альтернатива западному в какой-то момент. Многие китайские товары только нам и можно было продать. Зачем немцам черри, если у них были Audi, пишет Юрий Р. Юрий, вы как это вам объяснить-то? Сравниваете прибор один с трамвайной ручкой. Вы берете черри, массовый сегмент, а потом вы берете Audi, люксовый сегмент, и пытаетесь здесь нам эту лапшу на уши навешать. Вы в Германии были хоть раз, Юрий? Вы знаете, на чем люди-то ездят там? А то, наверное, у вас представление, что там богатые пенсионеры на кабриолетах к Лазурному берегу едут сквозь всю Европу. Они на говне ездят, микролитражном, потому что все очень дорого стоит. Обслуживание дорого стоит, топливо дорого стоит. Они ездят на самых стрёмных машинах, которые только можете себе представить. Вы на таких ездить даже не будете. В основном. Да, богатые люди на чем хотят, на том и ездят. Ну, так и у нас. А так, в основном, вот эти вот двигатели из Европы, которые там 1,2, 0,9, 1. И кто делал? И зачем? Можете себе вопрос задать? И почему они на нашем рынке спросом не пользовались, а в Европе они на ура разлетались, эти автомобили? Объяснять? Не объяснять? Поэтому примитивные, дешевые, доступные автомобили, простые, очень большим спросом пользуется в Европе. И поэтому Европа просила Китай не демпинговать цены и грозила Си Цзиньпину, аж сама Урсула фон дер Ляйен, что они будут вводить заградительные пошлины, потому что Китай нечестно дешево продает свои машины. И европейский автопром не может с ним конкурировать. Юрий, вот какова реальность. А не ваша реальность, в котором вы сравниваете Черри и Ауди. Еще раз говорю, это сравнение кое-какого прибора с трамвайной ручкой. Ну, поняли, да, какого? Новости.
День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем.
В студии Алексей Гудошников. Найдите меня в Телеграм. Канал называется «Гудошников». Подписывайтесь. То есть импортозамещение — это товары из Китая, вопросительный знак, три смайлика. Тогда при чем тут импортозамещение? Три вопросительных знака, пишет Светлана. Светлана, никто вам не говорил, что товары из Китая — это импортозамещение. Можете поставить четыре смайлика в связи с этим. Но ваш вопрос не имеет никакого, так сказать... я не понимаю, чего вы его задаете мне, потому что я вам не говорил, что то, что привезли из Китая, это импортозамещение. Окей, пишет Светлана. Пожалуйста, Светлана, за меня не придумывайте то, что я говорил, ладно? Все верно про машины в Европах. Встретить крузак или там Q7 в условном Берлине или Париже на улицах — это редкая аномалия. Конечно, СВ, конечно. Вот эти все здоровые немецкие тачки покупали американцы и мы. Такая вот фишка. Серьезно. Вот эти вот большие, вот этот типа BMW X7, бредовая вот эта, здоровая такая, дура прям. Это прям чисто под американский рынок делается, ну и мы покупаем. Нам нравятся большие машины, мы с американцами очень похожи в этом смысле. Вот, все. Но европейцы не ездят на этом, нет. Нет, такого нет, просто нет. А если едешь такой по какой-нибудь Финляндии непонятной, и вдруг, видишь, гелик несется, можешь даже долго не ждать, там по-любому будут наши номера. Ну, прям 100%. Еще могут быть украинские в последнее время. Вот. Средний возраст автомобиля в Германии 11 лет, пишет Дмитрий. Гелик во всей Германии меньше, чем в Краснодаре, пишет Александр. Да-да-да. Так, а к чему это мы все говорили-то с вами? Да непонятно. Как вы относитесь к разным спискам предателей, которые стали желать поражения России? Нужны такие реестры, чтобы общество помнило, кто в тяжелый момент предал и стал лить грязь, пишет Павел. Ну, смотрите как. Такие реестры, я не знаю, где они есть или нет, но на нас составляются. Собственно, теми предателями, которые уехали, они составляли такие реестры. Я там в какие-то списки попадал. Вот, еще что-то. Я думаю, что раз уж они решили составлять списки каких-то, ну, там, включать нас в списки плохих людей, что, конечно, какая-то чушь, то, наверное, им нравится тоже, чтобы их включали в какие-то списки. Поэтому здесь, наверное, око за око, да, и все. И можно не париться долго. Я заметил, что большие машины берут очень маленькие люди, пишет Геннадий. Ну, может быть, Геннадий, может быть, а может быть и нет. А мы с американцами похожи больше, чем кто-либо другой, пишет Андрей. Ну, имперское мышление, просторы большие у нас, амбиции тоже немалые. Поэтому, да, мы с американцами похожи. Но они все-таки больше про деньги, чем мы. Они больше про... Давайте так, они больше про деньги, а мы больше все-таки про вот эту вот духовность. С другой стороны, вот смотрю, сейчас видео опубликовали, администрация Трампа сидит, и они перед заседанием своим за столом сидят, прям молятся. Прям молятся, молитву вернули, представляете? Прям с молитвы начинают работу в Белом доме теперь, вот так вот. Вот это я, кстати, считаю самым опасным тем, что сейчас происходит для нас. Почему? Потому что вы видите, как Америка вдруг превращается в ту самую консервативную Америку. И это, конечно, great, безусловно. Сейчас они этих всех педиков разгонят, наберут красивых баб себе в пресс-секретари. Эти бабы красивые будут что-то красивыми своими лицами говорить нам. Мы будем плыть из-за этого сильно. Сильно мы будем плыть. Вот. Маск будет с детьми везде ходить. Культ семьи будет у них. Эх, как это здорово. Потом они все такие, как прямо, знаете, крестоносцы в 13-м войне. Вместе будут молиться перед тем, как приступить к работе. Картинка хорошая получается. Такие, понимаете, христиане, как положено, вот, с большими семьями. Вот, все такие улыбаются, богатые такие. Эх, Эх, фантастика. Педиковатую Европу обложат налогами страшными, акцизами. Педиковатая Европа никуда не денется, будет покупать у американцев все втридорога, потому что наши трубы американцы им взорвали, а педиковатая Европа язык в задницу засунула, потому что настолько нас ненавидит, что готова самоубиться. Чудо будет просто, чудо. Я долго думал на тему, что такое great, America great. Вот он говорил great again, да, он говорил Трамп. Я наконец-то, мне кажется, понял. Что такое грейт? А грейт — это вот эти красивые бабы во власти. Супер вообще. Вот эти вот какие-то мужики, которые ходят, там у них дети, все, семьи им как положено. Вот это грейт, я понимаю. Вот это классно. Без вот этого всего. Педиков этих всех везде прогнать. Вот это грейт. Вот они чем нас, понимаешь, купят. Вот они нас чем заманивают. Вот они нас чем ломают на самом деле сейчас. Они говорят, ребята, да мы самые-самые правильные из правильных. Мы самые нравственные из нравственных. Вы нас неправильно поняли. Просто на какой-то короткий промежуток времени Америку захватили педики. Мы педиков изгнали, и теперь мы снова крутые ребята из тех самых боевиков. Смотрели, говорит, боевики наши в 90-е, мы такие, да, помните, да, это мы. Мы будем вау. Мы такие, какие вы будете? Они такие, мы будем вау. Понял? Понял, сигары будут у нас, вот это. Мы будем ходить с оружием в руках, стрелять. Ну, опять же, надо все время добавлять, бабы везде будут. Бабы ходить, понял? Все будет вообще, огонь будет просто. Казино, бабы, тачки мощные. Прям из соглашения по климату сразу вывалился Трамп. К черту вообще это. Климат для педиков. Вперед! Плевать на топливную экономию. Плевать — это мягкое слово. И такой сидишь и думаешь, это интересно. Он говорит, есть 5 миллионов долларов лишних? Ты такой, нет. Он говорит, копи. Я говорю, зачем? Золотой, значит, вариант ВНЖ получишь. Завозишь нам 5 миллионов, получаешь вид на жительство. Все. Вперед. А? Всего-то 5 миллионов. Это крохи какие-то. Старик, это всего 5 миллионов. Что-то не заработал, что ли, 5 миллионов? И нормы каждому по Памеле Андерсон пишет Акад. Так я говорю, они этим берут. Посмотрите, у них там пресс-секретарь Белого дома, блондинка. Боже мой, что ты? Смотри, прям у кого не возьми, все какие-то прямо как это, из фильмов, понимаешь? Турки давно это поняли, в сериалах красавцев каких-то набирают. Думаешь, ох, турки все красивые. Угу. Вот. И американцы теперь. Смотри, какую администрацию набирает себе Трамп. Молодые, дерзкие, семейные, красивые. Ну, все. Ну, ты понимаешь? Ты понимаешь? Просто сволочи, весь мир загоняли в вот эту вот всю уродливую педиковатость, хлоп, и за секунду переобулись просто, все, они самые брутальные, они самые great вообще, все, мы герои боевиков, которых вы так долго ждали, мы вообще, мы Marvel, мы вообще DC, мы Batman, мы Капитан Америка, все вместе взятые, вот это мы. Мы настоящая Америка, как есть, Америка, понимаешь? Вот это та самая Америка, та самая great, которая. Вот что они делают. Трамп просто эксплуатирует фактически самые раскрученные американские бренды. Типа, я сделаю кнопку с Кока-Колой себе, чтобы вот Обама чай себе так заказывал, как лох. А у меня будет Кока-Кола, понимаешь? Кока-Кола, Форд Мустанг, маслкары, бабы, оружие, сигары. Great, great. Маскулинность запредельная, просто максимальная, сразу. И сидишь такой, думаешь, а что мы так не сделали? А что мы так не сделали? Я не понимаю, а почему мы так не сделали? А что мы с ними нянчись? Чего мы такие консерваторы в том смысле, что мы так стесняемся? Надо было сразу тоже так. Надо было сразу тоже так. А чё мы-то? Эх, думаешь, ну ладно. А то, что они в прошлом друг другу глину месили не в счет, пишет Вова. Вова, подними интернет-пространство. Они вам теперь скажут, что это была шутка. Один раз не считается. Ну, вы поняли вот это известное выражение, и все. Ну, видите, как они переобулись за секунду, все. Вы видите, что из, так скажем... гнезд педиковатости, а только Европа осталась. Я даже не уверен, что на Украине еще раз будут проводить гей-парад. Ну, серьезно, вы видите, Украина запрыгнула в этот педиковатый поезд, в этот голубой вагон, а американцы такие, а это не наш поезд, и поезд мимо просто в ущелье улетел. Вы видели? Ну, это же вообще, как они выскочили из этого? Обалдеть можно. Но они выскочили, и теперь еще всех поучают. Они теперь, оказывается, самые набожные, они вообще христиане все. Они, оказывается, семейные все. У них, оказывается, ценности традиционные. Оказывается, они колыбель традиционных ценностей. Оказывается, они печать на вратах ада, последняя печать. Не мы, а они, опять они, понимаешь? Вот как это, куда, вот искали Содом и Гоморра, искали, это была Америка. Такие, ну нет, ну все, ну мы не будем туда идти, мы не пойдем туда. Они хлоп говорят, да вы что, да мы тут вообще все близки к святости просто, смотри. Эти капиталисты, смотри, какие они изворотливые. Куда ветер подул, так они, такую они маску и надевают. Вот сейчас у них такая маска, теперь они все традиционалисты, понимаешь? А это что значит? Это значит, что они у нас козырь из рук выбили. У нас был этот козырь. Мы говорили, все традиционалисты мира, все люди, которые за семейные ценности, уезжайте из этих вонючих адских мест, где правят педики. Это Америка и Европа. Было такое? Мы же говорили. Ну, было такое, мы говорили. А американцы выходят и говорят, да нет, а что, от нас не надо уезжать, мы сами вообще самые, что ни на есть, семейные ребята. Выбили козырь из рук, если честно. Я не знаю, я надеюсь, что у них какой-то будет переворот, вернется старая вот эта вот администрация их. Такие, нет, ребята, опять пришиваем, там, отрезаем, все. Опять будут вот эти у них марши по месяцу проходить там, вот, парады. Нам тогда легко, мы тогда говорим, посмотрите, в какое дерьмо они превратились. Вот, вы что, вы хотите, как в Америке, что ли? Вы такие все, фу, нет, конечно, не хотим. А сейчас вот, пойди скажи, вы хотите, как в Америке. А они там, мигрантов выкинем, этих там накажем, этих выкинем, тех там вообще будем так всяко распекать. Все, всем тоже хочется, как в Америке, сразу. Они опять сделали так, чтобы всем хотелось, как в Америке. Ну, или пытаются, по крайней мере, сделать вид. Взяли Мексиканский залив, переименовали. Ну, просто обалдеть. Ну, просто обалдеть. Мы гостиница Украины и вот эту набережную Тараса Шевченко до сих пор не переименовываем, и везде ходим еще и козыряем этим. А у нас есть памятник Тарасу Шевченко, украинцы, а у вас? А они даже нас не слышат. А эти просто вообще Мексиканский залив шарахнули в американский, и все. Все, вообще не парятся. А мы тут, а у нас еще есть Леси Украинки улица. А еще у нас есть памятник Тарасу Шевченко. Ну, прекрасно же, поздравляем вас всех. Вот, гостиница Украина и Киевское шоссе еще у нас имеется. Все, мы все прекрасно понимаем. Потому что мы помним, мы... Ну, да, я все понимаю. Чем мы помним? Тараса Шевченко? Зачем Тараса Шевченко мы помним? Мне кто-то может объяснить, зачем мы помним Тараса Шевченко? Кроме того, что он писал на русском языке свои эти дневники. Вот серьезно, кто-то может мне объяснить, зачем мы помним Тараса Шевченко? Клянусь вам, я не понимаю, зачем мы это делаем. Но мы это делаем. Мы за них это делаем, понимаешь? Поразительная вещь. Ну, американцы вообще не парятся. Не парятся нисколько и действуют. Вот президент наш сказал же правильно, говорит, а он может действовать как хочет. Как хочет. То есть Трамп может действовать как хочет. Он просто вот тут, я хочу вот так вот. Он может говорить, как он хочет. Вот кайф-то, оказывается, американцы. У меня, правда, единственное возникает вопрос, а почему предыдущая администрация не могла говорить, как она хочет, а эта может? В чем отличие? Серьезно, если просто, вот этот момент меня как бы интересует. Правда интересует. Смотрите, сидит предыдущая американская администрация. Это все та же самая Америка, те же самые деньги, те же самые возможности. Все то же самое. Мы смеемся над старым дедом этим, который там падает с велосипеда, что-то он там весь пердит, ходит, не в ту сторону ходит. Ну какая разница, это же все равно Америка с ее возможностями. Старый дед уходит, на его место садится Трамп, значит, чуть-чуть помоложе. И мы такие, воу. Америка – это очень мощное государство. Подожди, оно же вчера еще было вроде не таким мощным, и мы вроде смеялись над ним, а сейчас уже не смешно. Почему? Значит, оно и раньше было таким мощным? А как, подождите, если оно и раньше было таким мощным, то мы что, мы себя ощущали в тот момент бессмертными или как? Мы прям вот такие дерзкие были, что мы с ровно таким же по мощи государством Мы прям рубились. А сейчас просто поменялся тип там в кресле, и мы такие, оп, стоп, это, слушай, это опасный человек. Как? Я вот не понимаю. Я не понимаю. Или это из разряда как раз политической воли? Или как? Или мы как-то по-другому? Или я это понимаю так, а это как-то надо по-другому понимать? По типу пришел человек и говорит, ребята, да мы вам вообще по барабану вообще, что эти предыдущие здесь несли. У нас вот есть круг интересов. Переименовать вот здесь вот залив, вот здесь взять Канаду, вот здесь Панамский канал, Украина нам постольку поскольку, ну раз уж мы ее в какой-то момент перевернули, все-таки мы хотим себе выторговать, да? Но в целом это не наш профиль, нам по барабану. Давайте по деньгам решаем, мы выходим. Может быть, так надо это воспринимать? Черт его знает. Черт его знает, не знаю. Фу. Да. Про это как раз президент наш и говорил, что Камала лучше Трампа, пишет Юлиан. Ну да, походу, это не шутка была все-таки. Я все-таки это воспринял когда-то как шутку, что типа мы подыгрываем Трампу, чтобы он ко власти пришел. А походу нет. Не шутка это была все-таки. Или шутка. Не понимаю. Я все равно не верю, что они могут так быстро переобуться без последствий, пишет Титан. А что последствия? Они уже говорят, давайте снесем памятник. Слушайте, они уже говорят, они же пишут. Давайте снесем памятник Флойду вот этому. Помните там Флойд? Вот этот преступник, значит, чернокожий, из-за которого BLM начался. Которого задушили полицейские американские и белые. Тоже, конечно, дичь. Просто задушили чувака на улице. Полиция работает. Вот. Несмотря на то, что он, конечно, преступник и все такое, но просто задушили при задержании. Ну, это вообще безумие. Но не суть. Суть в том, что сейчас это снесут его памятник, забудут про БЛМ, поставят все снесенные памятники Колумбу обратно, и все классно будет. И все классно будет. И все, и будут рассказывать, какие они отцы-основатели, какие они great вообще. Сейчас они еще тачки начнут нормально опять делать, прикиньте, если вот это прикол будет. Трамп, Флойда никто не задушил, это миф, он умер позже в больнице от передоза, пишет Павел. Павел, честно. Окей, без разницы. Все, расходимся. Я не то чтобы адвокат тех, кто задушил Флойда, я не адвокат Флойда, которого задушили, или он умер от передоза. Мне, в принципе, все равно. Да? Я не хочу сильно долго зацикливаться на вот этих вот, наверное, очень важных для американцев моментах и маловажных моментов для нас, как мне кажется. Осталось еще Макдональдс в кабинет Трампа завести, пишет Александр. Так а там уже были эти кадры, они сидят, типа, едят картошечку фри, вот эти гамбургеры, пьют кока-колу новой администрации. То есть это все соблюдается. То есть это все соблюдается, потому что Макдональдс это супер-бренд, да, который они вовне транслируют, так же, как там кока-кола. Понимаете? То есть они вообще, ребята, продуманные с точки зрения денежки зарабатывать и рекламировать свое. А с Колумбом-то что не так? Я что-то пропустил, видимо, пишет Василий. Так это вы у BLM спрашиваете, что с Колумбом не так. Все переименовывают только незрелые личности и незрелые общества, пишет Никита. А все переименовывают только незрелые личности и незрелые общества. Все переименовывают, только незрелые личности, незрелое общество. Ну, может быть, но все-таки объясните мне, зачем нам вот, памятники Тараса Шевченко. Ну, мне объясните просто. Ну, может, ну я не знаю, но ну, может, какая-то есть причина просто, по которой я вот, понять не могу. Вот, почему у нас не хватает, условно говоря, собственной вот современной воли просто взять и сказать, да, что-то непонятно, зачем раскручивали. Может, советом это было нужно, раскрутить этого Тараса Шевченко. Не знаю, кому это надо было, зачем. Может, с царизмом кто-то боролся очень сильно. Чего мы с царизмом сейчас боремся? Ну, нам вот это зачем? Как бы поэтический талант какой там, да? Или какой он там, писательский? Есть? Нет? Кто-то что-то цитирует наизусть? Вот я вам Пушкина сегодня наизусть цитировал. Реально не читал, вот есть у меня свидетели, пожалуйста. Чего, Тарас Шевченко что-то процитируете? Да, вряд ли вы что-то процитируете, никогда ничего не будет. Поэтому, да? Поэтому можно цитировать Бродского. Про то, что будете вы строчки из Александра вспоминать, а не брехню Тараса. Это Бродский. Кстати, не знаете? Найдите прекрасные стихи, великолепные, великолепные. Найдите, пожалуйста. Вот, поэтому непонятно, зачем эти памятники нужны. Непонятно. Мы кому хотим показаться самыми лучшими и добрыми на Земле? Вот это вот у нас такая память, мы такие добрые.
А памятник Шевченко нужен, потому что Украина будет в составе России, пишет Вова. Так Украина нужна в составе России, как Малороссия и Новороссия, поэтому все равно не нужен памятник Шевченко. Понимаете? Ну, не нужен, и все. Просто он не нужен, и все. Просто зачем он? Просто он зачем? Есть какие-то причины, по которым он должен быть? Ну, вообще-то нет, если честно. Ну да, может быть, когда-то мы скажем, почему бы и нет, но в целом вообще зачем? Я не знаю. Вообще, зачем такое название, как Украина, если честно? Вот я так вот даже спрошу вас. Ну, если наши предки поставили памятники, значит, у них был мотив, и мы должны их уважать, пишет Никита. Ну и что теперь? Ну, был мотив. Ну, был мотив назвать, там, я не знаю, назвать Мексиканский залив мексиканским. Вот пришел Трамп, переименовал в американский, все. Был какой-то мотив, был какой-то мотив. Был какой-то мотив разрушить Российскую империю, был какой-то мотив разрушить Советский Союз. По итогу, нужно ли нам восхищаться этими решениями, как с разрушением Российской империи, так же и с разрушением Советского Союза? Мне кажется, не обязательно нам нужно этим восхищаться. Например, наши предки могли делать ошибки, потому что они живые люди. Это не значит, что мы их не любим, и не значит, что мы их не уважаем, но они могли же ошибаться, правильно? В каких-то вещах. И какие-то вещи мы можем исправлять. Вот. Не знаю, не обязательно для этого все рушить. А так, так скажем, точечно работать. Иначе можно сказать, что наши предки в 90-е решили, что мы будем под американцами, и мы должны уважать это решение. Ну, как бы да, решили, но такое себе решение было. Не очень эффективное, если честно. Видите, как страдаем мы до сих пор. Потому что предыдущее поколение решило, что вот будем с американцами большие мы друзья. Ну, что ж поделать. Вот страдаем. Так и до сжигания книг недалеко, пишет Бруно. По поводу сжигания книг. Очень сильно нужно сохранить как наследие творческое книгу «Майн кампф» Гитлера. Кстати, экстремистская литература в России запрещенная. Вот, если собрать все книги «Майн кампф» в мире и сжечь их, вы как-то сильно опечалитесь по этому поводу. Будет ли это говорить о вас что-то плохое, это действо? Ну, то я вот спрашиваю. Просто я знаю, что там, где жгут книги, будут сжечь людей. Потому что определенную литературу сжигали, собственно, в Третьем Рейхе, а потом там еще сжигали людей. Но обратите внимание, в современном мире мы наблюдаем, как никто не жжет книги, но при этом людей сжигают за раз вообще. Просто на секунду, вот так. 100 в гору сжигают людей, я тебе говорю. Нет? Не заметили? Никакие книги палестинские никто в Израиле не жжет, но посмотрите, что с сектором Газа. Все, все, как бы убедил. Едем дальше. Не правда ли? А в СССР МК не была запрещена. Надо изучать, что и делали в СССР, пишет Блэк. Не знаю, где там запрещена была или не запрещена в СССР, изучали это или не изучали. Я думаю, что в широком доступе ее никогда в СССР не было. Вот. А теперь коротко по поводу того, что надо изучать или не надо изучать. Тезис был такой, что так и до сжигания книг недалеко. Давайте я вам скажу одну вещь. Среди книг есть столько дерьма, которое не стоит той бумаги, на которой эти книги написаны. И от них можно очень спокойнейшим образом избавляться. По одной простой причине, их никто не открывает и не читает. Ну и все. Это правда так. Это правда так. Это очень много ненужного хлама, если честно. Угу. Получается, что это как татуировка с изображением любимой женщины на плече. Умный человек ее не будет делать, так как высока вероятность расставания, пишет Никита. Да. А другой будет ходить до конца своих дней. Вот, понимаешь. А я вот не свел татуировку. Она-то мне машину подожгла, дура какая. А я татуировку-то не свел. Ну и что? Ну не свел и не свел. Дело твое. А вот, например, есть книги Зеленского, да, и не одна, кстати, Андрей, тоже вот наследие, понимаешь? И что потом, если кто-то возьмет эту книгу, отправит на помойку, где ей место, вы придете и грудью будете загораживать проход к помойке, говоря, это книга, и нельзя ее выбросить. Ну, читайте тогда, сидите, книги Зеленского, вообще, конечно, безумие. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.